24. Диалоги о величайших системах. Сочинение Галилео Галилея. Годы жизни 1564-1642. Опубликовано в 1632 году. То же название, но «Диалог», не «Диалоги», носит известная в Италии первая книга Томмазо Ландольфи 1908-1979 года, вышедшая в 1937 году. Имеются текстовые связи романа Эко с книгой Ландольфи. Все последующее имеет неясный характер. Возможно, мы читаем конспекты диалогов Роберта с отцом Каспаром, а может, это пометки, набросанные Робертом по ночам от несогласия с иезуитом. Как бы то ни было, пока они были на судне вдвоем, писем владычице Роберт не писал. В тот же период ночная жизнь постепенно вытеснилась дневным режимом. Например, до тех пор он глядел на остров на рассвете, и недолго, или же под вечер, и терялось ощущение пределов и дистанций. Лишь теперь он стал сознавать, что ток и противоток, то есть перемежающиеся игры приливов и отливов, в одну пору дня гнали волну лизать прибрежную полосу песка, отъединявшую море от рощи, а в другую часть дня отваживали влагу и оголяли скалистую отмель, которая, как объяснял фатер Каспар, приходилась последним отводышем коралловому хрящу. От прилива, который он именовал притоком, до отлива, объяснял ему товарищ, проходит 6 часов. Так размерено дыхание моря под воздействием луны. Неверно мнили в прошедшие времена, будто дышит подпучинное дивовище. Что уж сказать о заблуждениях того господина-француза, по которому, если даже земля и не подвигается на восток с запада, она все же подмахивается с севера на юг и в обратном направлении, и при этих периодических нырках море вздергивается, опадает подобно ризе, когда ризоносец подергивает плечом. Таинственная загадка — история с приливами. Приливы разнятся от земли к земле и от моря к морю, и от того, как вытянуты берега относительно меридиана. Общее правило таково, что при новолунии вода становится высокой в часы полудня и полуночи, причем на каждый следующий день явление откладывается на 4/5 часа. Невежда, кто не знает этого, кто, памятуя, что в какой-то день в определенный час пролив был судоходен, суется в то же самое время, даже всего только днем позднее и в то же время суток, и застревает на мели. Не забывая уж о мощной тяге колеблющихся вод. Порою в отлив кораблю не в силах пристать к земле и стать на якорь. Вдобавок, увлекался старик, надо знать, что каждой координате, где можно оказаться, приличествует особенный компут, иначе говоря, набор задаваемых данных. Не обойтись без астрономических табул. Он пробовал разъяснить Роберту путь подсчета. Высчитывается лунное запоздание, умножая возраст Луны на 4 и деля его на 5, или же лунное опережение. Роберт, как бы то ни было, не уразумел подсчета, и мы увидим, как впоследствии это легкомыслие стало причиной тяжких бед. Роберт ограничивался недоумением по поводу того, что меридиан, которому полагалось идти от мыса и до мыса на острове, порою пролагался стариком по морю, а порой через отмелину, и Роберт не мог постичь, какой из вариантов правильный. В частности, из-за того, что ни приливы, ни отливы не беспокоили его так же сильно, как магическая тайная черта, за которой время поворачивалось вспять. Как уже сказано, у Роберта не было особых причин не доверять слышимому от иезуита. Нередко все-таки он дразнил его, чтобы подзадорить на новые рассказы, и черпал доводы, дразня, из репертуара сотрапезников в Париже, коих иезуит честил, если не уполномоченными сатаны, то по малости ерниками и пьянью, учредившими в кабаках себе ликеи. В конечном же счете, скажем прямо, невместно Роберту было не спровергать физику поучителя, который на основании законов он и физики пытался воспитать из Роберта пловца. Заслышав речи о плавании, Роберт с первоначала, не отойдя еще от кораблекрушения, уведомил старца, что ни за какие блага не прикоснется до воды. Отец Каспар на то заметил, что именно вода в пору океанических скитаний спасла Роберта. Знак, что стихия таит благорасположение, а не враждебность. Роберт сказал, что вода поддерживала отнюдь не его, а деревяшку, а Каспар умно отыграл, что если уж вода спасла бездушную корягу, стремящуюся рухнуть, как ведомо всякому кидавшему поленья с высоты, тем охотнее она поддержит одушевленное существо, настроенное соответствовать стремлениям течения жижи. Роберту следовало бы знать, что если бросаешь щенка в воду, тот теребит лапами и не только удерживается, но прибивается к краю. К тому же, — добавлял Каспар, — может, Роберту неизвестно, но если в воду опустить несколькомесячного дитятю, он будет плыть, ибо природа нас создала плавучими, равно как и животных. К злосчастью, мы более иных существ наклонны к предрассудкам и мнению, и потому, взрослея, усваиваем несправедливые понятия об особенностях жидких тел, от робости и неверия утрачиваем наш прирожденный дар». Роберт в ответ вопрошал его: «А что, святой отец, вы-то плаванием овладели?» И слышал от преподобного, что он где не претендует превосходить прочее человечество, регулярно отвращающееся от совершения добрых дел. Он где рожден был в такой стране, что лежит вдалеке от моря, и ступил ногой на корабль лишь в почтенном возрасте, в котором, объяснял он Роберту, на голове свербота, в зеницах бельма, нос полон флегмы, уши слезятся серой, десны гноем, прострел в загривке, першенье в глотке, подагра в пятках, в морщинах кожи, все космы пеги, башка плешива, дрожат коленки, трясутся пальцы, подкашиваются ноги, а в груди клокочет застойная мокрота с харкотиной и кряком. Однако, — торопился он добавить, — в всем острове дух моложе, чем бренная падаль, и Каспару ведомо то, что мудрецы античной Греции выведали от природы, а именно, что если тело взять и вверзить тело в жидкость, к нему будет применена выталкивающая сила, и тело пихнется вверх, перетекающую водою, потому что вода стремится снова заполнить пространство, из коего была выгнана. Неверно, что тело плывет или тонет в зависимости от формы. Обманывались древние люди, считая, что плоская фигура удерживается, а заостренная идет ко дну. Если Роберту случалось с силой утапливать в воду, скажем, к примеру, бутылку, которая не плоской формы, он ощутил бы противодействие такое же, как потопляя поднос. Значит, оставалось только найти общий язык с водной средою, а прочее, предполагалось, образуется само. Каспар велел Роберту сходить по канатному трапу, тому самому, который носил прозвище «Лестницы Иакова», и для уверенности его обвяжут линем или кабельтовым, или какой попало снастью, длинной и надежной, прикрепленной концом к бархоуту. Будет тонуть, дернет за веревку. Нечего говорить, что учитель, никогда сам не плывший, недоучел множество сопутствующих осложнений, недоучитывавшихся и мудрецами Греции. К примеру, для свободы движений к Роберту был приторочен настолько длинный шкот, что учащийся моментально пошел на дно и был еле вытащен, но наглотался соляного раствора до того крепко, что отказался, по крайней мере на тот день, от новых упражнений. И все же начало казалось завидным. Сойдя по трапу и погрузясь наполовину в воду, Роберт почувствовал, что морская жидкость приятна для тела. От кораблекрушения в его памяти сохранились холод, злость волн, а тут, попробовавши теплого моря, он ощутил настоящее удовольствие и окунулся целиком, продолжая держаться за трапик, но зайдя в воду до подбородка. Думая, что плавание будет настолько же сладко, он разнежился воспоминаниями о парижском житье. С тех пор, как его выбросило на корабль, он поддерживал чистоту, как мы наблюдали, наподобие кота, который ежедневно моет мордку и под хвостом. Что до остального тела, и в особенности по мере того, как он озверевал в борениях со злопакостным неведомцем, ноги Роберта облепливались палубным мусором, и пот постепенно приращивал одежду к коже. Теперь, в теплых струях, которые ополаскивали одновременно и тело, и платье, Роберт относился мечтами к тому дню, когда обнаружил во дворце Рамбуе целых две лохани с водой, приготовленные для маркизы, забота которой об опрятности была темой подтрунивания в высшем свете, где омовения не были чересчур часты. Даже самым изысканным посетителям было свойственно думать, что чистота состоит в свежести белья, Белье было принято менять, то и дело, а мыться было не принято. Те душные облака благовоний, в коих маркиза утапливала своих приглашенных, она нагнетала отнюдь не из роскоши, а для необходимой обороны своего чувствительного носа от сального смердения гостей. Так что Роберт превзошел аристократичностью самого себя в Париже, когда, схватившись одной рукой за трап, другой утер и наяривал рубаху и штаны, а заскорузлое тело, а пальцы левой ноги в то же самое время отскребали пятку правой. Фатер Каспар наблюдал за ним заинтригованно, но хранил молчание, давая Роберту возможность обвыкнуться с водой. В то же время из опасений, как бы Робертов разум не застился заботой о пошлом теле, он развлекал его умной беседой. На этот раз темой выступали приливы моря и притягательные способности луны. Старик обращал внимание Роберта к явлению, содержащему некую невероятность. Если приливы отвечают на приглашение луны, они должны приключаться именно тогда, когда Луна стоит над ними, а не тогда, когда она освещает противоположный бок планеты. А между тем высокая и низкая вода чередуются на обеих сторонах земного шара, почти наперебой вступая в действие через каждые 6 часов. Роберт выслушивал соображения о приливах, однако думал о Луне, о которой во все эти прошедшие ночи он думал больше, нежели о приливах. Поэтому он спросил, отчего выходит, что Луна кажет нам всегда одно и то же и только одно свое лицо? А отец Каспер ответил, что она вращается по орбите, будто мяч, который атлет раскручивает, привязав на веревку, и который виден ему только с привязанной стороны. Но, не отступался Роберт, этот бог показывается и жителям Индий, и нам. А вот жители Луны совсем иначе наблюдают свою лунную луну, иногда еще называемую вольной, которая и есть наша с вами Земля. Субвальванцы, живущие на поверхности, повернутые в края земные, видят ее постоянно, в то время как перивальванцы, населяющие противоположное полушарие, не имеют о ней представления. Вообразите теперь, что происходит, когда они приезжают на обратную сторону своего шара. Что они чувствуют, увидев, как в ночи на полнеба полыхает круглая луна в 15 раз крупнее той луны, которую наблюдаем мы с вами? Как пугаются, ждя, что того и гляди, она свалится им на макушку, точно как древние галлы опасались, что им на голову обрушится небо? Не говоря уж о тех, кто живет на самой границе нашего и не нашего полушария, и поэтому видит Вольву вечно полувысунутой из-за кромки небозема. Иезуит парировал иронией и издевками Робертова пустобредства насчет обитателей Луны, ибо небесные тела не обладают той же натурой, что Земля, и поэтому непригодны к обитанию живыми существами. Так что лучше предоставить их когортам ангельским, которые умеют перемещаться духовным бегом в хрустале небес. Да возможно ли небеса из хрусталя? Кометы раздробили бы их на куски. Кто это информировал тебя, якобы кометы передвигаются в помещении эфира? Кометы передвигаются в подлунном помещении, то есть здесь, а тут есть воздух, как ты это сам можешь видеть. Движутся только тела. Небеса движутся, эрго, а не тело. Ты ради того, чтобы говорить бестолковщину, становишься даже аристотеликом. Но я знаю, по какой причине ты говоришь это. Ты хочешь, чтобы в небесах тоже был воздух. Тогда, получается, нету различия между верхом и низом. Значит, все вертится, а Земля вихляет своей задницей вроде вертихвостки.
Звезды каждую ночь предстают в новом положении.
Конечно, звезды действительно перемещаются.
Постойте, я не кончил. По-вашему, и Солнце, и все светила, которые являются огромными телами, оборачиваются вокруг Земли каждые 24 часа. Что же, и неподвижные звезды, вместе с тем огромным обручем, в который они впаяны, пробегают за каждые сутки расстояние в 27 раз по 200 миллионов лиг? А ведь выходит именно это, если вообразить, что Земля не вертелась бы вокруг своей оси раз в 24 часа. Как удается неподвижным звездам бегать с такой быстротой? У их обитателей закружатся головы.
Это если там есть обитатели, что составляет собой петицию о принципии, предвосхищение основания, логическая ошибка, заключающаяся в скрытом допущении недоказанной предпосылки для доказательства.
И Фатер Каспар пустился в доказательство, что легко изобретается только один аргумент в пользу движения Солнца, и что существует множество аргументов против вращения Земли. «Знаю, знаю», — не унимался Роберт. «Экклезиаст говорит, Земля же пребывает вовеки, Солнце восходит, а Иисус Навин остановил Солнце, не Землю. Но именно вы намедни предостерегали меня, что если воспринимать Библию буквально, получится, будто свет существовал еще до появления Солнца. И мы решили, что к Священному Писанию надо подходить с разбором. И еще святой Августин подмечал, что в тексте Библии многое сообщается мора аллегорика». Фатер Каспар с тонкой улыбкой парировал, что вот уже немалые годы и иезуиты отказались в борьбе с противниками прибегать к священно-текстовому крючкотворству, а действуют посредством непобораемых аргументов, основанных на астрономии, на разуме, на математических и физических резонах. «На каких же резонах, интересно?» — отзывался Роберт, соскребая отложение грязи с живота. «Интересно, — отвечал на это задетый иезуит, — было бы тебе послушать знаменитое рассуждение о колесе. Теперь ты слушай меня. Вздумай колесо».
«Вздумываю колесо».
«А теперь попытайся соображать своими мозгами, вместо того, чтобы как обезьяна повторять то, что тебе втемяшили в твоем Париже. Теперь вообрази себе, что это колесо мягко насажено на ось, как будто колесо у горшечника, и ты хочешь повращать это колесо. Что тогда будешь делать ты?
Рукой или просто пальцем трону обод, колесо завертится.
Не думаешь ты, что лучше завертеть ось?
Нет, так ничего не выйдет.
О! А ваши галилеяне с коперникианцами ставят неподвижное солнце посреди вселенной и доказывают, будто оно вращает весь большой круг планет около себя и не видят, что движение касается именно этого большого круга планет, в то время как Земля неподвижно пребывает в центре, как ось вращения. Как бы мог Господь Бог приковать солнце на неподвижное место, а землю, подверженную порче, темновидную, ввести в компанию сияющих и вечных звезд? Теперь ты осознал свою ошибку?
Нет. Солнце должно стоять в самой середине Вселенной. Телам природы необходимо это радикальное пламя. Пламя должно гореть в центре царства, дабы удовлетворять потребности, имеющиеся во всех краях. Забота за рождение, где следует ей корениться, как не в середине? Природа разве не расположила семя в гениталиях, на половине дороги от возглавия к ногам? Разве семена не в середине яблока, кость не в пупе сливы? Вот и земля, которой потребны свет и жар от срединного пламени, крутится вокруг него, дабы принимать на любые свои поверхности солярные достоинства. Пресмехотворно полагать, будто солнце вращается около точки, которая неведомо зачем нужна. Это как если бы жаре жаворонка оборачивали около него печку и с угольями.
Ах, вот. Значит, когда епископ обходит по кругу церковь, благословляя ее, с кадилом, ты хотел бы, чтобы церковь ходила около епископа? Солнце способно вращаться, потому что принадлежит к стихии огня. А тебе хорошо известно, что огонь летает и двигается, и никогда не пребывает в покое. А горы? Ты когда видел, чтобы они двигались? Как же может способна быть двигаться Земля?
Лучи Солнца подталкивают ее и сообщают ей силы движения. Так можно подталкивать мяч рукой, а если мячик маленький, то и поддуванием. И, наконец, неужели, по-вашему, Господь Бог гоняет Солнце, которое в 434 раза крупнее Земли, только для того, чтобы вызревало на огороде капуста?
Дабы придать наивящую театральную выразительность этому последнему аргументу, Роберт воздел руку с перстом по направлению Фатера Каспера, а ногами отпихнулся от борта, стараясь по возможности попасть в поле зрения священника. При этом движении второй рукой он тоже отпустил канат, голова запрокинулась и потянула все туловище Роберта в пучину моря, и вовсе не полезен оказался, как мы уже указывали, привязанный к пояснице канат, так как длина его была чрезмерной. Роберт проделал все то, что положено утопающему, бурно барахтался и поглощал воду, покуда Каспер не догадался с силой вымотать линь, причалив Роберта обратно к трапику. Роберт взобрался, клятвенно обещая, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сойдет больше вниз. завтра ты попробуешь снова. Соленая вода как медицина. Не вижу никакого большого зла», — улещивал его на палубе Фатер Каспер. И покуда Роберт вновь налаживал свои отношения с морем путем рыболовства, Каспер объяснял ему, сколько и какой пользы получат они оба, если Роберт доплывет до острова. Кроме очевидного, заново обрести шлюпку и иметь возможность, как свободные люди, ездить с моря на остров и обратно, они бы смогли работать на мальтийской установке. Эта установка, по пересказу Роберта, рисуется смутно, и остается заключить, что ее замысловатость превосходила Робертовы способности постижения. А может быть, загвоздка и в том, что речь Фатера Каспера, как случалось весьма нередко, составлялась из эллипсисов и восклицаний, которыми священнослужитель пытался отобразить и форму, и назначение постройки, и даже идею, которая ее предвосхитила. Идею вдобавок изобрел не сам преподобный Каспер. Он проведал набросок установки в бумагах почившего собрата, который, в свою очередь, перенял эту мысль от другого иезуита, побывавшего на благородном острове Мальта, который он именовал Мелита, и слышал, как восхваляли сей наблюдательный снаряд, выстроенный по приказу верховного князя Иоанна Павла Лоскариса, великого магистра ордена знаменитых рыцарей. Какова была установка, воочию никто не видел. От первого собрата имелась какая-то тетрадь с набросками, да и ту не удалось сохранить. С другой стороны, жаловался Каспер, в тетради были беглые записи и ни одной табулы, изображения, ниже практических указаний на строительный счет. На основании этих скудных сведений отец Каспер в ходе долгого плавания на Дафне, взявший в работу корабельных древоделов, перепроектировал или перекроил различные элементы технизма. Они были созданы, и установка сооружена на острове, и на месте были промерены все ее неисчислимые добродетели, и установка воистину собой представляла арс магна во плоти и крови, то есть в дереве, железе, холсте и прочих материалах новоявленные мегачасы, ожившую книгу, способную огласить все тайны универса. «Она, — проповедовал Фатер Каспер с очами, сияющими, как карбункул, — была единственной синтагмой новейших приборов физики и математики, по дискам и циклам искусно размещенных». Потом он что-то рисовал пальцем на досках палубы или на воздухе и предлагал вообразить какую-то круглую основу, что-то вроде основания или цоколя, который соответствует недвижному горизонту со значенными по окружности небоската румбами 32 ветров и с учетом всего навигаторского искусства, что потребно для предсказания погод. «Серединная часть, — продолжал он, — на эту основу насажена и представляет собой куб, то есть нам дается 5 граней, нет, не 6, а 5, так как 6-я смотрит вниз на цоколь, и из-за этого ты не можешь наблюдать ее. На первой грани куба сия грань есть хроноскопиум универсальный, виднеются 8 колес из вечной цикличности, изображающие время исчисления по Юлию и по Григорию, и на какие дни должны приходиться воскресенье и високосные прибавки, и как разбит круг солнопутья, и когда бывают передвижные праздники, и Пасхи, и новолуние, и полнолуние, и каковы квадратуры Солнца и Луны. На второй же грани куба, кое есть спекулум космографии, отображение вселенского времени, на первом месте помещен гороскоп, где задается время мальтийское и сообщается возможность увидеть точный час на всех других поясах нашего земного шара. Там расположено колесо с 2 планисферами, одна из которых показывает и поучает обо всей науке касательной 9-го небесного круга по Птолемею Прима Мобиле, а другая — обо всей науке 8-го круга, и о неподвижных звездах, и о теории, и о движении, а также о приливах и отливах, вернее сказать, о повышении и понижении морей, кои по причине движения Луны то задерживаются, то ускоряются во всей Вселенной. Именно этой гранью куба был страстнее всего увлечен иезуит. Именно она давала ему возможность использовать католические часы. О них уже рассказывалось выше, то есть отсчеты времени во всех католических миссиях на любых меридианах. И не только. А еще, похоже, ею исполнялись функции хорошей астролябии, поскольку она указывала еще и продолжительность дня и продолжительность ночи, и положение солнца с пропорцией отвесных теней, и полуденники, и высокий и малый претины солнца, то есть как отвесный, так и наклонный, и еще длительность сумерек, и кульминацию постоянных звезд в отдельные годы, месяцы и дни. Как раз-таки путем проверок и перепроверок данных с использованием этой части куба преподобный Каспар пришел к уверенности, что наконец-то очутился на антиподном меридиане. Существовал еще у этого куба на третьем боку набор из 7 колес, передающий всю астрологию и все ожидаемые затмения Солнца, а также затмения Луны, все астрологические формулы для подсчета периодов полевых работ, лечебного дела, навигаторского мастерства, а также описание 12 небесных домов и физиономию природных явлений, которые от каждого знака зависят, а также соответствующий дом. У меня не хватает таланта резюмировать все Робертовы резюме. Кратко подытожу сказанное о четвертой грани. Все чудесности врачебства ботанического, спагирического, химического и герметического с медикаментами как однородными, так и составными, композитными, вытянутыми как из минеральных, так и из животных веществ, а также алексиформаки, привлекающие, мягчительные, болеутолительные, послабительные, разрешающие, разъедающие, стягивающие, нарывные, горячительные, прохладительные, очистительные, облегчительные, возбуждающие, усыпительные, мочегонные, наркотические, едкие и успокоительные. Я не способен передать, и в некоторой степени выдумываю сам, что же совершалось на пятой стороне, иначе говоря, на крышке этого куба, параллельной линии глазоема. По некоторым деталям похоже, что она воспроизводила устройство небесного свода. С другой стороны, упоминается некая пирамида, которая, безусловно, не имела основанием крышку куба, иначе эта крышка целиком пирамиду и бы закрывалась. Так что более вероятно, что пирамида накрывала собой весь куб, как палатка. Но тогда она должна была быть выполнена из прозрачного материала. Разумеется, ее 4 ската должны были передавать идею 4 частей света, и для каждой части приводились алфавиты и языки различных народов, не исключая элементов примитивного адамового языка, иероглифов египтян, и закорючек китайцев и индейцев Мексики. И Фатер Каспар прославляет эту фигуру в следующих выражениях. «Мистагогический сфинкс, Эдип египетский, иероглифическая монада, ключ к соразмерности языков, театр космографии истории, чаще-чаще всех алфавитов естественных и искусственных, новая любопытная архитектура, лампада комбинаторики, мерильни Исиды, метаметрикон, сжатый переч антропоглоттагонии, то есть рождение человеческих языков, базилика криптографии, амфитеатр науки, раскрытая тайноменесис, зеркало полиграфии, газофилациум верборум, иначе говоря, сокровищница родовой преемственности глаголов, темница искусства стеганографии, ковчег арифмологии, сборник полиглотских архетипов, эйсагога Гарапалонова, другое перечисление, другими словами, конгестиорум изобретательной памяти, расследователь потаенных литературных смыслов, Меркурий возродившийся, прохладный вертоград этимологии. Что вся эта громада прихитрости была предназначена для их двоих исключительного пользования, будто они обречены вовек не обрести дорогу возвращения, совсем не угнетало иезуита, то ли от преданности промыслу провидения, то ли от любви к познанию, нацеленному на самое себя. Однако, что изумительно, это позиция Роберта. Его, в свою очередь, не посетила ни единая реалистическая мысль, и он начал вожделеть причаливание к острову как событие, призванного наделить содержанием и навсегда всю его будущую жизнь. Прежде всего, в очаровании для Роберта установки играло определяющую роль и то уж единственное соображение, что этот оракул способен знать, где обретается и чем занята в соответствующую минуту владычица его помыслов. Вот доказательство, до чего бессмысленно с влюбленным, даже который отвлечен полезными физическими упражнениями, толковать о звездных нунциях. Он взыскует одних лишь только упоминания о своей милой нуде и о любезной тревоге. Кроме того, что бы ни говорил учитель плавания, Роберт направлялся не на тот остров, который маячил прямо перед ним в настоящем времени, в настоящем Робертовом. Роберт двигался к тому острову, коей по промыслу Господню обретался в нереальности, в небытии предыдущего дня. Готовясь помужествовать с волнами, он уповал попасть на остров, который был вчера и которого символом выступала рдяноцветная голубица, неуловимая, ибо ускользнувшая в прошлый день. Робертом двигали смутные предощущения. Он чувствовал, что желает некую вещь, которая не была Фатер Каспаровой, но вполне понимал, что это. И можно представить себе его нерешительность, поскольку с тех пор, как существует история человечества, ему первому предлагалась возможность уплыть на 24 часа назад. В любом случае, Роберт был убежден, что он действительно должен научиться плаванию. А всем известно, что даже только одна добрая причина помогает преодолеть тысячу страхов. Поэтому на следующий день мы снова видим его в воде. Фатер Каспар перешел на сей день к поучениям, что если Роберт отпустит лестницу и станет помывать руками, как будто задавая ритм в собрании играющих музыку, и широко барахтать бедрами, пучина не всосет его. И побудил Роберта попробовать, то при натянутом канате, то перепуская пеньку вне Робертова ведома, и ученика известил, что не поддерживает, лишь когда тот обрел уверенность». Верно, впрочем, что после его объявления Роберт незамедлительно стал утопать, вопя. Но в этой жалобе он конвульсивно взбил воду голенями и снова выпрядал головою на поверхность. Подобные старания продлились не менее получаса, и Роберт начал чувствовать, как ему поддерживать тело на плаву. Но стоило ему захотеть двинуться пошустрее, голова западала назад. Фатер Каспар дал ему совет удовлетворить эту наклонность и закидываться головою навзничь, или, как возможет, напружинив туловище и выпятив его дугою, руки-ноги растопырив, будто для упирания в окружность, и лежащий упокаивается точно в гамаке, где он лежит и час, и два, и даже започивает, ласкаемый волнами при косых лучах закатывающегося солнца. Откуда Каспару было ведомо все то, если он никогда не плавал в море? «Из физической гидростатической теории», — отвечал Каспар. Обрести надлежащее положение было непросто. Роберт и тужился, и давился с обмотанной около шеи пуповиной, пока нашел равновесную позу. Впервые он почувствовал море своим другом. По инструкциям Фатера он мерно двигал руками и ногами, легонько поднимал голову, снова укладывался назад и привыкал иметь воду в ушах и переносить ее давление. Он даже был способен говорить, более того, кричать, чтобы дозвучало до борта. «Если ты сейчас хочешь, то повернешься», — руководил им иезуит с корабельной вышки. «Ты пустишь вниз правый твой локоть, чтобы он отвиснул от тела, медленно двинешь левым плечом и повернешься, и ты увидишь, что лежишь пониз брюхом». Он не пояснил, что переворачивающемуся следовало сдержать дыхание, ибо лицу предстояло повстречаться с водою, да с такою, которой одна забота — вперится внюхала новобранцу. Видимо, в трактатах о гидропневматической механике это позабыли. И потому, из-за игнорации Ленчи, неведения всех возможных дополнительных обстоятельств преподобным Каспаром, Роберт заглотал еще один кувшин просолоневшей воды. Но теперь он потихоньку научался. 2-3 раза кувырнувшись вокруг оси, он понял принцип, основу для всякого плавальщика, именно что с головой под водой не пытаются вдохнуть, а выдувают содержимое ноздрей, как будто освобождаясь и от того небогатого воздуха, который забран впрок и потребен. Вроде бы должно разуметься само, однако не разумелось, как показывает опыт Роберта. Как бы то ни было, он убедился, что ему легче лежать навзничь, задрав лицо, а не ничком. Я-то предпочитаю лицо поворачивать вниз, но Роберт, по видимости, любя тот навык, что освоил первым, дрейфовал на спине и в этот, и в следующий день, поддерживая беседу о двух величайших мировых системах. снова возвратились к вращению Земли, и отец Каспар раззадорил Роберта соображениями об эклипсах. Если сместить Землю из средоточия мира и определить на место Земли Солнце, Землю придется пристроить или над Луной, или под Луной, иначе не выйдет. Поставь мы ее под Луной, не станут возможны затмения Солнца, потому что Луна прибудет над Солнцем и над Землей и никогда не сможет всунуться между Землей и Солнцем. Поставь мы Землю над Луной, не смогут происходить эклипсы Луны, потому что если Земля над нею, как же Земле проскакивать между Луной и Солнцем? Вдобавок к тому, астрономия утратит способность, коей обладала всегда до этих пор, предсказывать затмения, и приточно, потому что астрономия исходит в своих расчетах из движений Солнца. Если же Солнце недвижно, то все арифметики — цена грош. Иезуит упивался аргументом о лучнике. Если Земля вращается все 24 часа суток, то стрела, опущенная строго вверх, обязана падать на запад за много миль от стрелявшего. То же доказывает и аргумент о башне. Груз, отпущенный с западной стороны высотной постройки, вращаясь земной шар, попадал бы не к подножию башни, а далеко в кость, то есть летел бы не по вертикали, а по диагонали, потому что за это время башня и Земля крутились бы в направлении востока. Поскольку все-таки известно из экспериментов, что груз ударяется о Землю отвесно, значит, вращение Земли — пустое балясничание. Не поминаю уж аргумент о птицах, которые, оборачиваясь из Земля за прохождение одних суток, ни почем не выдержали бы противостояния ее оборотам, даже при дивной неутомимости. Мы же по опыту знаем, что пусть и скача на коне в направлении Солнца, всадник не догоняет никакую птицу, а она настигает его и опережает.
Отлично. И не возразишь. Но я знаю, что если вращать Землю и прочие планеты, а Солнцу стоять, объясняется большинство явлений. Птолемей же блуждал вокруг да около со своими эпициклами и дифферентами, с иными вселенскими околичностями.
Прощу твои дурные каламбуры. Но если говоришь не в шутку, отвечу, что, не будучи язычник, как Птолемей, я сознаю, сколькими погрешностями тот приступался. И потому мыслю, что величайший Тихо из Раниборга имел зело здравую идею. Он думал, что все известные нам планеты, как то Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн, ходят около Солнца, однако что Солнце окручивается совокупно с ними около Земли. Вокруг Земли же вращается Луна, а Земля стоит неподвижно в центре круга неподвижных светил. Этим объясним заблуждение Птолемея, не указывая на ересь. Ересь шла от Галилея. Ты не обязан объяснять, отчего умеет Земля, такая тяжелая, передвигаться по небу.
А отчего умеют Солнце и неподвижные планеты?
А на твой взгляд они тяжелы? По-моему, нет. Это небесные тела, а не подлунные. Земля-то и впрямь действительно имеет великую тяжесть.
Как же тогда корабль о сотни пушек умеет двигаться по морю?
Это море его тянет, а ветер подгоняет.
Но тогда, если позволено высказать новую идею, не взбесив римских кардиналов, я слышал, как в Париже один философ излагал, будто небо есть жидкая материя, как море, и материя крутится, образуя водовороты, турбион.
Что это значит?
Воронки.
«Вороны? А, понял, водовороты. К чему это?»
«К тому, что воронки засасывают в себя планеты. Воронка движет Землю вокруг Солнца, но это именно воронка крутится, а Земля пребывает неподвижно в воронке, описывающей круги».
«Ну ты хорош. Сперва не позволял небесам быть хрустальными, боялся, что кометы раскокают хрусталь, а теперь готов разжижить небеса. Не опасаешься, что птицы в них завязнут?» «Во-вторых, идея водоворотов может объяснить, как Земля обращается вокруг Солнца, но из идеи водоворотов не следует, что Земля вокруг своей оси циркулирует, как ребяческий волчок».
«Верно. Однако тот философ говорил, что и на данный случай надо иметь в виду, что оборачивается только поверхность морей и наружностная кора нашего шара, в то время как центр в глубине простаивает. Что-то в этом роде».
«Еще неразумнее прежнего. Где опубликовал этот молодчик все это?»
«Не знаю, кажется, он отказался от мысли записывать эти идеи и публиковать их. Не хотел раздражать иезуитов, он их сильно любит».
Тогда уж предпочту господина Галилея, который еретические мысли писал, но поделился ими с любвеобильнейшими кардиналами, и никто его потом не думал жечь. Не нравится мне этот твой знакомый, который мысли питает еще более еретические, однако ими не делится, пусть и любя иезуитов. Может, Господь в один хороший день Галилея и извинит, а этого молодца не думаю».
Вообще-то, помнится, он поправился с этой первой мыслью. Вроде бы громадный сгусток материи, который простирается от Солнца и до неподвижных звезд, вращается внутри большого круга, подгоняемый тем самым ветром.
«Но ты же говорил, что небеса разжижены».
«Наверное, не разжижены. Наверное, небеса — это ветер».
«Ну вот». «Сам не понимаешь, что мелешь.
И ветер гоняет все эти планеты вокруг Солнца, и в то же время Солнце вращается вокруг самого себя. И существует меньший вихрь, который крутит вокруг Земли Луну и Землю вокруг самой ее. Однако нельзя так сказать, будто Земля вращается, потому что она не сама вращается, ее вертит вихрь. Скажем, я лягу спать на Дафне, а Дафне переплывет к тому острову, что на востоке». А я, значит, перемещусь с одного места на другое. Но никто не может сказать, будто мое тело шевелилось. Что же касается ежесуточного вращения, я будто приделан к громаднейшему колесу горшечника. И ясно, что увидите то лицо мое, то спину, но все-таки кружусь вовсе не я, а колесо.
Это уловки злоумствующего, кто еретические мысли лелеет, но не признается. Скажи мне, если так, что будет со звездами? Что, и Большая Медведица в полном составе, и Персей двигаются с твоим водоворотом?
Но ведь все видимые нами звезды — это особое солнце, и каждый обретается посредине собственной воронки, и целый универс есть огромный виток воронок с бесчетным количеством солнц и неисчислимым числом планет. И опричь там, где не подвластно человеческому огляду, продолжаются планеты, и все необитаемы.
О! «Этого я ждал от тебя и дружков-безбожников. Вот куда вы клоните. Множественные миры».
«Ну, по крайней мере, не единичный мир. Будь мир единичным, где прикажете Богу располагать ад? Не в преисподней же земли».
«Почему не в преисподней земли?»
«Потому что...» И Роберт повторил достаточно суммарно систему доказательств, слышанную им в Париже и малодостоверную по части вычислений. Диаметр центра Земли составляет 200 итальянских миль, что при возведении в куб даст 8 миллионов миль. Учитывая, что итальянская миля вмещает 240 тысяч английских футов, и что Господь Бог предоставляет каждому проклятому по меньшей мере 6 футов земли, выходит, что в аду хватит места лишь 40 миллионам проклятых, что довольно немного, если представить себе всех неправедников, живших в нашем мире от Адама до сегодняшнего дня.
«Так бы населялся ад, — парировал Фатер
Каспер, не снисходя до проверки подсчета, —
если бы проклятые попадали туда вместе с телом. Однако тело им будет возвращено лишь после воскресения во плоти и страшного судилища. А тогда уж не прибудет ни этой земли, ни этих планет, а будут другие небеса и другие земли».
«Да, согласен. Если речь идет о проклятых душах, их может удержаться даже тысячи миллионов на кончике иглы. Но некоторые звезды невидимы обычным оком и являются лишь глазу, вооруженному подзорной трубой. Ну вот, способны ли вы представить себе, что если труба мощнее в сотню раз, она явит нам новые созвездия, а если мощнее в тысячу, то еще и еще новые, и так до бесконечности? Не нам ограничивать Божье творение».
«В Библии на этот счет не сказано».
«В Библии и о Юпитере не сказано. Однако нацеливались же вы на него позавчера через вашу разнесчастную трубу».
Однако Роберт заранее знал, в чем коренится истинное несогласие иезуита. В том же, что утверждал и аббат в памятный вечер, когда Сен-Савен вызвал его на дуэль. «При бесконечности миров теряет смысл грехоискупления, или же приходится вообразить себе бесконечное количество голгов, или же наша летучая клумбица должна составить собой привилегированный элемент космоса, куда дозволил Господь сойти своему сыну, дабы избавить нас от прегрешения». А другим мирам не пожелал предоставлять подобную благодать в опровержение собственного пресловутого добротолюбия. И действительно, на этом была выстроена защита Каспера, позволившая Роберту вновь атаковать его. Когда имел место грех Адама?
Моими собратьями исполнены великолепные математические подсчеты. Адам согрешил за 3984 года до сошествия Господа Бога нашего Иисуса.
Ну вот, и собратьям, наверное, неизвестно, что путешественники, побывавшие в Китае, в их числе и миссионеры из вашей братьи, нашли перечни монархов и родословные китайских династий. По спискам видно, что китайское царство учредилось более 6000 лет назад, а значит, до греха Адама. И коли это справедливо для Китая, кто знает, для скольких еще земных народов. Значит, и грех Адама, и освобождение евреев, и откровения, извлеченные Святой Римской Церковью из тех фактов, относятся лишь к отдельной части человеческого рода. Имеется в человечестве другая часть, которая первородным грехом не была задета. В том нет урона бесконечной Господней доброте. Господь обошелся с адамитами примерно так, как отец блудного сына в притче обошелся с ним самим. Сына своего принося в жертву единственно для них. Но точно так, заклая жирного юнца для провинного отрока, не ущемились родителям отроки честные и достойные. Так Господь нежнейше возлюбил китайцев и прочих рожденных ранее Адама и радовался, что они не затронуты первородным грехом. Если так содеялось на Земле, почему не содеется тому же и на остальных планетах?
«То тебе вбил в башку эту ахинею!» — проорал в неистовстве фатер Каспар.
«Многие так считают. Есть арабский мыслитель. Он говорит, что о том же свидетельствует одно место в Коране».
«Что ты сейчас сказал? Да чтоб Кораном доказывать истину! О, всеведущий Господь, прошу тебя, испепели этого тщесуетного, ветрогонного, одерзительного, злобесовного, буйновздошного, пустобрешного, псокровного, вящетунного свистягу, шатуна, поганца, парашника, тунеяда, и до ноги его не будет больше на этом корабле». С этой репликой Каспар ухватил канат и принялся щелкать им, как бичом. Сперва огрел по лицу Роберта, потом и вовсе пустил конец. Роберт пошел ко дну вниз головою, задергался, засуетился, не в силах перебрать канат так скоро, чтобы выскочить на воздух, и вопя, и цепляясь, захлебываясь солью, а Каспар надрывался с полубака сверху, что дождется, чтобы Роберт отдал концы, откинул ноги, окочурился и грянулся прямо в гиену огненную, куда самая дорога распроклятым адовням вроде него». После чего, все же поддавшись душевному христианству, когда ему представилось, что Роберт удовлетворительно наказан, он вытащил его наверх. Так кончилась лекция по плаванию вместе с лекцией по астрономии, и двоица разошлась по койкам, не удостоив друг друга прощанием. Мир восстановился на следующий день. Роберт признал, что гипотеза о воронках не полностью убеждает и его самого, и он скорее склонен думать, будто бесчетные миры образуются в результате вихрения атомов среди пустоты, чем не оспаривается существование располагающего божества, которое подает этим атомам команды и организует их по заповедям, как проповедовал динский каноник. Фатер Каспар, однако, восставал и против такой формулировки, поскольку в ней подразумевалась пустота, где этим атомом вихрится. Но тут Роберт не имел уже никакой охоты полемизировать с новоявленной паркой, до того щедрой, что вместо обрезания нити жизни она ее злоумышляла удлинить. В обмен на обещание больше не топить его, он возобновил учение. Фатер Каспар уговаривал его начать двигаться в воде, что является обязательным условием пловческого искусства, и подсказывал, как надо медленно развиливать руками и ногами. Однако Роберт предпочитал нежиться наподобие поплавка. Фатер Каспар оставлял его в этой неге и использовал время, дабы втакивать ему остальные свои аргументы против идеи вращения Земли. «In primis» — аргумент о Солнце. Последнее, если бы стояло неподвижно, и мы бы ровно в полуденный час взирали на него из середины комнаты в окно, а Земля действительно обращалась бы с той скоростью, кою ей приписывают, а приписывают скорость немалую, чтобы ей успеть обежать завершенный круг только за 24 часа, Солнце бы незамедлительно ускользало из нашего обзора. Наступал черед аргумента о градобитии. Град часто падает целый час напролет,
Но движется ли туча на востоке, либо на западе, не на полночь или на полдень, они никогда не покрывают площадь пространнее 24 или 30 миль. Если же Земля бы обращалась, и когда грозовые тучи были бы относимы ветром на супротив ее кружения, выходило бы, что град мог побить не менее 300 или 400 миль. Затем преподносился аргумент об облаках. Они парят в мироколице, когда погода спокойна, и вид такой, будто всегда неспешны. Если же бы Земля действительно обращалась, белые облака, плывущие на запад, пролетали бы с дивной быстротой. Завершался разговор аргументом о тварях, обитающих землю. Они вынуждены были бы по инстинкту всегда перебирать ногами в сторону востока, разгоняемые вращением земноводного шара, на котором стоят. Что же до хода на запад, этот неестественный ход вызывал бы у них противление. Роберт отчасти соглашался со всеми этими аргументами, отчасти соскучивался от них и выдвигал против всего услышанного свой главный аргумент — желание. «Ну и все-таки, — отзывался он, — не отнимайте у меня радость думать, что я мог бы подлететь в воздух и увидеть, как за 24 часа земля прокрутится подо мною и проплывут в низине тысячи лиц, разноцветных, белых, черных, желтых и оливковых, кто в шляпах, кто в тюрбанах, и в городах колокольни одни круглые, другие со спицами, и с крестами, и с полумесяцами, и города с фарфоровыми башнями, и селения с шалашами, и иракезы, которые готовятся сожрать живым военного противника, и женщины, живущие по течению реки Тесхем, подводящие губы красками индиго для своих мужчин, самых уродливых на планете, и женщины-калмыков, которых мужья предоставляют в пользование первому пришедшему, как рассказывает путевой журнал «Мессира Миллиона».
«Что? Вот я и говорю, когда философию обсуждают в трактирах вечные похотливые мысли». А если бы развратные мечтания тебя не отвлекали, ты бы мог проделать подобное странствие по соизволению Господню, кругосветно вокруг земного шара, что не меньшая божеская милость, нежели подвешиваться к небу.
Роберт не был в этом уверен, но не умел возразить. Тогда он выбрал самую дальнюю дорогу, отправляясь от других услышанных аргументов, которые тоже, по его мнению, не противоречили идее располагающего Господа, и спросил у Каспара, согласен ли он считать природу грандиозным театром. Декорации и механизмы предрасположены, чтобы производить приятное впечатление издалека, а колеса и противовесы, которыми производится движение, скрыты от публики. И все же среди зрителей может найтись искусный механик, способный угадать, как слажено, чтобы сделанная птица внезапно подлетела в небо. Тому же должен предаваться и философ при лицезрении мира. Безусловно, философу труднее, потому что в природе приводы машин запрятаны изрядно, и в течение долгого времени гадалось, кем же движимы механизмы природы. И тем не менее, даже в этом нашем театре, если фаэтон воспаряет к солнцу, это происходит потому, что на какие-то нити оказывается натяжение, и какой-то противовес близится к земле. «Эрка», — торжествовал в заключении Роберт, возвращаясь к той посылке, из-за которой он начал разглагольствовать на данную тему, «сцена демонстрирует нам вращающееся солнце. Но природа этого механизма не такова». Хотя это и незаметно с первого взгляда. Мы видим зрелище, но не коромысло, продвигающее Феба, и, что еще более изящно, сами восседаем на том коромысле. Тут, правда, Роберт запутывался, потому что, если он прибегал к метафоре коромысла, разваливалась метафора театра, и сравнение делалось до того принужденным, что нужда в нем отпадала, как сказал бы Сен-Савен остроязыкой. Преподобный Каспар отвечал на это, что человек, дабы запела машина, должен обработать дерево и металл и пробуровить на нужных местах дырки, натянуть на деку струны и елозить по этим струнам смычком. Или даже, как он сделал в свое время на Дафне, соорудить водяной автомат. А у настоящего соловья, сколько ни заглядывай в глубину глотки, нету такого устройства. Се знак, что Господь следует по неисповедимым для нас путям. Потом он спросил, что если Роберт так уж сильно напирает на идею бесконечных солнечных систем, которые обращаются на небе? Не допускает ли он, что каждая из этих систем входит частью в некую систему покрупнее, которая вращается, в свою очередь, в составе другой системы, еще более огромной и так далее? И сознает ли он, что, продвигаясь такой дорогой, можно увидеть себя в положении девицы, совращаемой развратником, которая, пойдя на маленькую уступку, вынуждена предоставлять тому все более и более свободы, поскольку, в сущности, не отпирает его поползновений?
«Разумеется», — ответствовал Роберт, — «думать можно о чем угодно. О вихрях без планет, о завихрениях, налетающих друг на друга, о воронках не круглых, а шестиугольных, причем к каждой грани шестиугольной формы примащивается новая воронка, и все вместе слепливаются, как будто медосборные соты. Но можно вообразить себе и вихри, многоугольники, которые соприкасаются не тесно, и остается пустота. Природа заполняет пустоту другими, более мелкими водоворотиками, и все они сообщены между собой, как шестерни часового механизма. И их совокупность двигается во вселенных небесах, как огромный вихрь водоворотов, который, вертясь, запитывает энергией мелкие колеса, содержащиеся у него внутри, и целое это величайшее колесо прокатывается по небу, по гигантскому кольцу протяженностью в тысячелетия». Может быть, вокруг иной воронки вихрей водоворотов. На этом месте Роберт рисковал вообще пойти на дно от великого кружения в голове, которое у него вызывали эти мысли. И именно на этом месте для Фатера Каспара начинался звездный час. «Ну, в таком разе, — заявлял он, — если Земля обращается вокруг Солнца, ну а Солнце против еще чего-то, с молчаливым допущением, что это еще что-то способно крутиться вокруг еще чего-то нового, мы получим ситуацию с трансцендентными кривыми, о чем, по-видимому, Роберт должен был слыхивать в Париже, поскольку именно из Парижа завезли эту теорию в Италию галилеяне, подбиравшие все возможное и невозможное, дабы в мире добавилось бескоря.
«Что такое трансцендентная кривая?» — спросил Роберт.
«Можешь звать ее трахаидой или циклоидой. Мало что переменится. Вздумай колесо».
«Я уже вздумывал».
«Нет, не такое. Теперь вздумай колесо, как у повозки. Представь, что на ободе колеса гвоздь. Колесо не едет, гвоздь смотрит в землю. Теперь вздумай, как колесо поехало. Что делает гвоздь?»
«Если колесо поехало, значит, гвоздь сначала поднимается, потом снова опускается на землю».
«Значит, думаешь, гвоздь описал окружность?»
«Не квадрат же он описал».
«Так слушай на это, болванская голова. Скажи, гвоздь приземляется в то место, на которое опирался сначала?»
«Минутку». «Нет. Повозка-то двинулась вперед, значит, гвоздь упрется в землю значительно дальше, чем он был раньше».
«Значит, он не описывал окружность?»
«Значит, нет. Разрази меня на этом месте».
«Нельзя выражаться, разрази меня на этом месте».
«Извините, что же описал гвоздь?»
«Трахаиду он описал. А чтобы до тебя дошло, скажу. Это похоже на прыгатню меча, который ты швыряешь оземь, он от земли отскакивает, после этого описывает полукруг, снова бьется, с той только разницей, что у мячика полукруги каждый раз уменьшаются, а у нашего гвоздя они равномерны, если колесо вращается с равномерной скоростью».
«И к чему приводит это рассуждение?» — спросил Роберт, чуя убийственность Каспаровой логики.
«Приводит, что ты толкуешь о водоворотах и бесконечности миров, и будто Земля вращается, а вдруг и выйдет очевидно, что Земля твоя вовсе не вращается, а прыгает по бесконечному небу, как будто мячик. Шлеп, шлеп, шлеп. Хороша траектория для такой важной планеты. Если же твоя теория водоворотов справедлива, значит, и все небесные тела делают шлеп, шлеп, шлеп. Это мне припотешно. Никогда так не смеялся в моей жизни».
Затруднительно опровергнуть довод, столь утонченный и геометрически идеальный, а также идеально бессовестный, ибо отцу-то Каспару не могло не быть ясно, что нечто сходное будет иметь место, даже если планеты будут двигаться по рецепту Тихо Браги. Роберт отправился в постель, мокрый и потрепанный, как пес. Ночью он порассудил, не следует ли ему в таком случае отказаться от всех своих еретических идей о вращении Земли. «Поглядим», — сказал он себе. «Если правда окажется на стороне Фатера Каспара, и Земля не вращается, так как в противном случае она вращается как-то чересчур, и нет возможности ее попридержать, что из этого следует? Поставит это под сомнение его открытие антимеридиана и его теорию потопа, и то обстоятельство, что остров на горизонте находится во вчерашнем дне? Не поставит ни в малейшей мере. А следовательно, — сказал он себе, — мне, наверное, лучше не обсуждать взгляды на астрономию с моим новым учителем, а поусердствовать в плавании и добиться того, что на самом деле меня интересует. А интересует меня не разбор, был ли прав Коперник или Галилей, или этот шарашливый Тихо из Раннеборга, а поглядеть на апельсинную голубку, да совершить прыжок в день вчерашний. О таком ни Галилей, ни Коперник, ни Тихо и ни один из моих учителей и друзей в Париже и не мечтывали. Поэтому на следующее утро он предстал перед отцом Каспаром как почтительнейший последователь как в отношении водоплавания, так и астрономии. Однако отец Каспар, сославшись на волнующееся море и на новые расчеты, которые его чрезмерно занимали, на этот день отказался преподавать ему плавание. К вечеру он объявил Роберту, что учиться плавать можно только при большой концентрации и в молчании, и нельзя, чтобы голова витала в облаках. По Элику Роберт был настроен на совершенно обратное. Следовало заключить, что к плаванию у него не имелось дара. Роберт спросил себя, как же это его преподаватель, столь гордившийся идеей, внезапно оставил дорогой ему замысел. И, по-моему, вывод, к которому он пришел, справедлив. Фатер Каспар забрал себе в ум, будто лежать или даже ворочаться на глади моря под солнышком, для Роберта приводило к такому кипению фантазии, что рассудок приобретал опасное развитие. От благорастворения в телесности, от смывания влагою, которая являла собой ту же материю, он в значительной степени оскотинивался, и в его голове заводилось нечто по качеству своему нечеловеческое и дикое. Поэтому Фатеру Каспару ван дер Дросселю следовало поискать чего-то иного для приближения к острову, чего-то, что не стоило бы Роберту здоровья души.